эфире Радіо Крим Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Сколько чиновников нужно Крыму? Как изменилась цифра госслужащих после аннексии? И как это влияет на жизнь крымчан? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Перед микрофоном Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8-810-06-926 – бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18 и присоединяйтесь к обсуждению под трансляцией «Крым Реалии» на YouTube.
Тема дня.
В полтора раза за годы аннексии Крыма России на полуострове увеличилась численность работников государственных органов и органов местного самоуправления. В Севастополе количество чиновников увеличилось в два раза. Такие выводы можно получить, если сопоставить доступные данные Украинской государственной службы статистики и Росстата. Тем временем, на прошлой неделе в Крыму состоялось открытие программы по обучению государственных и муниципальных служащих, реализуемой в рамках ФЦП.
Крым в центре внимания.
Подробнее в цифрах. Мы решили обратиться к данным статистики и поискали информацию, которая была доступна по состоянию на конец 2013 года в Государственной службе статистики Украины. 2013 год – это был последний год, когда украинское ведомство могло проводить учет такой. И сопоставить с последними данными по количеству государственных служащих и муниципальных служащих на территории России. Россия аннексировала Крым и считает Крым и Севастополь своей территории. Так вот, какие цифры. Значит, по состоянию на конец 2013 года в Крыму было 16 803 государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления. В Севастополе эта цифра была 3581. По данным Росстата, на начало 2018 года в Крыму уже было 26 633 работника государственных органов и органов местного самоуправления. В Севастополе 6779. Эти цифры есть в открытом доступе. Все, кто нам не верит, может с этими цифрами ознакомиться, и от них мы будем отталкиваться. Еще важная информация в этом контексте. На прошлой неделе в Крымском федеральном университете торжественно открыли программу по обучению крымских государственных и муниципальных служащих по программе дополнительного профессионального образования под названием «Современные подходы к управлению регионом». Программа реализуется на средства ФЦП совместно с финансовым университетом при правительстве России. В мероприятиях поучаствовал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал, что главной целью данного проекта является подготовка кадрового резерва для работы в государственных органах власти полуострова.
Главная цель простая – это отобрать кадровый резерв, то есть людей потенциально готовых, идеологически настроенных на работу в органы государственной власти. При этом, ну, главное, вот, на мой взгляд, все-таки должна быть идеология тому, чтобы вот, выстроить правильно эту работу. Потому что, ну, к сожалению, сегодня в наших условиях на поприще там, частного бизнеса, то есть можно достичь более высоких показателей. И зачастую, то есть мы понимаем, что с учетом того, что госслужащие сегодня, к сожалению, то есть как бы вот ряд вопросов, связанных там, с социальным пакетом, других мер поддержки, которые позволяют чувствовать себя уверенно, пока что идеологически, знаете, как проживают этот процесс, приходя на службу, вот процесс проживания, то есть не реализации каких-то конкретных планов и достижения результатов, в данном случае там любой ценой, но я имею в виду с точки зрения законодательства, а именно вот проходит процесс такой, лишь бы за день чего-то не случилось, как отправить бумагу по большому кругу, как красиво уйти от решения какой-то проблемы и потом это грамотно объяснить своему начальнику. Вот на самом деле, то есть вот надо перестроить это мышление, подумать, как это сделать, коллеги.
8 800 10 06 926 – это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Довольны ли вы качеством услуг, предоставляемых органами власти в Крыму, и полезно ли будет, по вашему мнению, для крымских чиновников повысить квалификацию в рамках спецпрограммы? Звоните нам в прямой эфир. Ну а расспросить о тенденциях в России у нас есть возможность у нашего гостя. С нами на прямой телефонной связи Владимир Гельман, российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Владимир Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Если посмотреть вот на данные Росстата, мы смотрели цифры не только по Крыму, но и вообще вот какую-то динамику по России, можно заметить, что вот с начала 2000-х количество государственных служащих и работников органов местной власти существенно увеличилось, скажем так, почти в два раза, как выглядит. И резкий скачок наблюдался в 2014 году. Вот с чем это связано, почему количество госслужащих в России увеличивается, и хорошо ли это? Как вы считаете?
Ну, главная причина роста числа чиновников – это увеличение масштаба и плотности государственного регулирования экономики. Соответственно, появляются больше подразделений в разных органах государственного управления, не только на общефедеральном, но и на региональном и муниципальном уровне, и растет число всевозможных ведомств, контролирующих те или иные виды деятельности. Конечно, эта тенденция, она усиливается по мере того, как все больше и больше доля экономики оказывается под прямым или косвенным контролем государства, и да, поэтому мы наблюдаем такой бурный рост числа чиновничества.
Вот если знакомиться с этой темой в российских СМИ, то можно найти ссылку на то, что сейчас количество госслужащих и служащих органов местного самоуправления в России выше, чем была в Советском Союзе на пике вот, количества чиновников в 1985 году. Как это вообще возможно и насколько это реально оценка такая?
Ну, здесь вопрос в том, как мы оцениваем численность, и прямое сравнение тут не работает. Но надо понимать, что в России, например, больше 24 тысяч муниципальных образований. Да? В каждом муниципалитете есть своя администрация, свои подразделения в этой администрации, которые отвечают за то или иной порядок деятельности. В Советском Союзе число государственных служащих было сопоставимым, но давайте не забывать, что там была полностью государственная экономика, и как бы государственными служащими по сути были те, кто непосредственно управлял различными сферами производства. Поэтому даже в этом сравнении не учитывается то, что сейчас в России не всем управляет и не всем должно управлять государство. То есть на самом деле рост численности, я думаю, даже выше, если сравнивать с советским периодом.
Вы в ответе на первый вопрос отметили, что рост количества чиновников, вероятно, связано с тем, что растет количество вот как бы ветвей, даже не ветвей власти, но разных таких подразделений, которые управляют или влияют на экономику. Это хорошо для экономики России? И есть ли какой-то идеальный рецепт, сколько должно быть госслужащих вот в государстве, как-то это рассчитать возможно вообще?
Ну, идеального рецепта нету, потому что в разных странах государственными служащими разные категории работников считают, скажем, где-то там, учителя или преподаватели государственных вузов считаются государственными служащими, где-то нет. Но на самом деле вот такое увеличение масштаба и плотности государственного регулирования, оно ну, совершенно избыточно. Вот в той сфере, где я работаю, в образовании, существует специальная организация Рособорнадзор, которая призвана следить за качеством обучения на всех уровнях от школ до высших учебных заведений. Соответственно, существует штат этого Рособорнадзора, привлекаемые сотрудники. Более того, недавно было сообщено в прессе, что мало того, что будет общенациональный Рособорнадзор, нужны еще его подразделения в регионах. Естественно, это рост числа чиновничества, но это и рост нагрузок на работников этих учебных заведений, дополнительный огромный бумагооборот, в то время как во многих развитых странах вообще аналогичных организаций нету, а существует система аккредитации, которая устанавливается самими университетами, учебными заведениями, их ассоциациями. И это не дело государства решать, кто там правильно учит студентов и школьников, а кто нет. Вот, на мой взгляд, это зарегулирование, оно является главным таким механизмом бурного роста численности чиновничества.
Владимир Яковлевич, ну вот на этом примере, который вы привели, можно сделать вывод, что ну, одни минусы в таком подходе, плюс возникает вопрос, это ведь все недешево для налогоплательщика в России. Зачем в таком случае принимаются такие решения и расширяется вот этот чиновничий аппарат?
Ну, во-первых, потому что это создание оплачиваемых рабочих мест, в общем, довольно хорошо оплачиваемых за счет налогоплательщиков, и, соответственно, формирование ну, достаточно да, такой большой лояльной прослойки, которая будет поддерживать власти, поддерживать политический режим, ну и, кроме того, возможность трудоустройства для родственников, друзей, разных чиновников. То есть у такого механизма существует большое количество проигравших, ну, мы все, собственно, да, кто платит налоги, но существует немалое количество тех, кто выигрывает от такого зарегулирования и получает доступ к разнообразным государственным благам. И эти люди достаточно организованы, достаточно сплоченные, и любые попытки покуситься на их структуры, на их интересы, они встречают с таким сильным сопротивлением.
Буквально последний у меня к вам вопрос. Почему я решила его задать? Потому что вспомнила об этой истории недавно и совсем, когда руководитель уже бывший департамента по делам молодежи в правительстве Свердловской области Ольга Гладских, которая ну, молодая женщина, она прославилась, скажем так, на, по крайней мере, на просторах интернета тем, что она заявила, что государство ничем не обязано гражданам. И в связи с этим у меня вопрос, а воспитывается ли у госслужащих нового поколения понимание того, что они предоставляют услуги на налоги, которые платят граждане?
В официальных документах, наверное, это упоминается. Но в реальной жизни для чиновника главным фактором, который способствует его или ее карьерному продвижению, является лояльность исполнителя вышестоящим руководителям. От граждан чиновники независимы. Их с работы не снимут за плохое функционирование по воле граждан. Их могут снять по воле вышестоящего начальства. Поэтому одного утверждения о налогоплательщиках мало. Нужны механизмы подотчетности. Без этих механизмов ничего работать не будет. До тех пор, пока чиновники подотчетны своему руководству, не подотчетны гражданам, все разговоры о бюджетных расходах, налоговых поступлениях, в общем, для них останутся на бумаге.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был Владимир Гельман, российский политолог и профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вы слушаете радио «Крым Реали». Мы сегодня обсуждаем, почему в полтора раза с начала аннексии в Крыму возросло количество государственных служащих и служащих органов местного самоуправления. Эти цифры мы взяли из открытого доступа. Данные Государственной службы статистики Украины и Росстата. Я напомню, номер телефона прямого эфира 8 810 06 926. Звоните нам, а с нами на прямой телефонной связи уже есть Андрей Сенченко, бывший вице-премьер Автономной Республики Крым и председатель общественной организации «Силы права». Андрей Веленович, здравствуйте. Вопрос к вам такой. Вот с чем бы вы связали, почему в Крыму после начала аннексии количество чиновников возросло? Вот по Крыму полтора раза, а по Севастополю так и в два раза.
Ну, первое, я бы поправил, сначала оккупация, да, потому что эту аннексию никто не признает. и мы никогда не признаем, мы будем возвращать Крым. Честно говоря, меня постоянно удивляет темы вот подобных эфиров. Почему? Потому что ну, вот у вас прозвучало, там, возросло число государственных чиновников. Это не государственные чиновники, это чиновники оккупационной администрации. Это первое. И вопрос эффективности работы российских оккупационных администраций меня, честно говоря, как гражданина Украины и патриота, не интересует вообще. Это просто, скажем так, нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях, Россия демонстрирует, какая она есть изнутри, с точки зрения эффективности их государства. Другое дело, что есть иной факт, он, может быть, не так высвечивается, и вы его там в официальной статистике не увидите. Это то, что репрессивные органы государства-агрессора на оккупированной территории численно сформированы по нормативам там, втрое выше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. И это как раз связано с тем, что каждого крымчанина, каждого, независимо от того, он в силу, там, не знаю, так сказать, заблуждений или убеждений бегал триколором, или того, кто был активно или пассивно, так сказать, против вот этой оккупации, каждого крымчанина относят оккупационные власти к группе риска. И предпринимают и будут предпринимать, пытаться предпринимать все, чтобы сменить состав населения Крыма, что является грубым нарушением, так сказать, международных конвенций. И в первую очередь Женевской конвенции 49-го года о правах человека. И поэтому еще раз повторю, что я вообще не понимаю смысла обсуждения там, вопроса эффективной или неэффективной оккупационная власть. Она оккупационная по своей природе.
Андрей Велинович, тогда вопрос к вам такой. А вот до начала, до 2014 года, насколько вот ситуация с количеством госслужащих и представителей органов местного самоуправления была, ну, скажем так, насколько качественной была их работа, и можно ли было говорить, что их там мало или много, в каком направлении Крыму стоило бы двигаться?
Хотите, так сказать, чтобы я вам отвечал, а я не буду этого делать, потому что я вам по-прежнему говорю, что вопрос сегодня не в сравнении эффективности оккупационной власти на оккупированных территориях Украины с украинской властью. У Украины есть свои внутренние проблемы, где-то лучше, где-то хуже, но еще раз, это наша страна, наши граждане сами в состоянии на выборах менять власть и добиваться большей эффективности. А сравнивать это все с оккупантами, независимо от того, там, проигрывает оккупационный режим там, в чем-то, в каких-то показателях или нет, это, на мой взгляд, в принципе, абсурдная постановка вопроса.
Понятно ваше мнение. Спасибо, что вы к нам включились. Это был Андрей Сенченко, бывший вице-премьер Автономной Республики Крым и председатель Украинской общественной организации «Сила права». Обсуждаем, почему изменилось количество чиновников в Крыму. Вот Андрей Сенченко считает, что обсуждать нечего, что таким образом Россия продолжает насаждать свои какие-то правила в Крыму. Я же напомню, что послужило поводом, кроме цифр, которые мы получили от Государственной службы статистики Украины и Росстата. На прошлой неделе в Крымском федеральном университете прошли торжественные мероприятия по поводу открытия специальной программы обучения государственных и муниципальных служащих Крыма. Мы уже приводили комментарий российского главы Крыма Сергея Аксенова по этому поводу. Вот он рассчитывает на какую-то новую идеологию чиновников нового поколения. В то же время я отмечу, что по этому поводу делала программу «Радио Спутник в Крыму», и они пригласили в гости к себе депутата российского парламента Крыма Анну Рубель. И она, среди прочего, отметила, что из-за того, что крымские чиновники якобы не имеют опыта проектной работы, страдает сейчас и реализация в Крыму многомиллиардной федеральной целевой программы. Предлагаю послушать, что она сказала.
По поводу проектной деятельности, у нас есть конкретный пример, когда, не имея проектов, мы немножко ошиблись. В 2014 году, когда Крым вошел в состав Российской Федерации, всеми ведомствами федеральными, мы были встречены с открытыми объятиями. И нам сказали, здравоохранение, вот, пожалуйста, вот вам миллиарды. Образование, давайте, только вот быстро, нам нужно, вот на что мы вложим
деньги. Нам нужен результат.
Вот срочно, нет, нам нужен перечень, вот на что вам нужны деньги, быстро. И там чуть ли не за 2 недели быстро собрали информацию. А потом, уже когда программа, федеральная целевая программа была сформирована, еще до того, то есть когда только происходило формирование, оказалось, что, наверное, садики не нужно ставить в таких-то регионах, лучше в таких-то. Или там, когда ФАПы, оказалось, что зачем, ну, ставить в одном селе, если он гораздо нужен в другом, ну и так далее. И, возможно, ну, сжатые сроки и отсутствие вот программного подхода на тот момент, вот именно в тот период, когда нужно было подавать заявки, оно привело к проблемам, что программы нужно было пересматривать, какие-то деньги мы возвращали. Ну, то есть, в общем, это привело к определенным сложностям.
Планируется, что за год реализации программы по обучению государственных и муниципальных служащих Крыма дополнительное профессиональное образование получит 4000 государственных и муниципальных служащих в Крыму в объеме 500 часов, и ожидается, что первые выпускники получат дипломы уже весной этого года. У меня вообще в контексте вот всей этой темы возник вопрос, даже не столько вопрос, сколько я вспомнила, сколько сюжетов крымское телевидение в последний месяц сделало на тему мониторинга качество предоставления услуг населению, акция «Мониторим вместе». Я думаю, некоторые наши слушатели, возможно, даже столкнулись уже с этим вопросом, опросом даже в органах местных, в органах предоставления услуг. Возникает вопрос, зачем увеличивать количество чиновников, если пока не разобрались с тем, как они должны предоставлять услуги. Тем не менее, по поводу программы, которую мы вспомнили вот в рамках Крымского федерального университета, Андрей Вершинский, доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ, объяснил один из аспектов, по которым госслужащий нового поколения должен отличаться от старых чиновников.
Уже проходят, встречаются эти элементы. То есть, например, новый государственный менеджмент предполагает работу с получателями государственных услуг так же, как с получателями услуг в бизнесе. То есть они должны быть заинтересованы, госслужащие, в том, чтобы клиент был удовлетворен полученными услугами. По сути, это тоже государственная услуга, которая должна быть оказана качественно. И, по сути, государственный служащий должен по каким-то показателям оцениваться, как он ее оказывает. Сейчас модный термин KPI. Показатели эффективности, они встречаются и развиваются на уровне федеральных министерств, постепенно внедряются и у нас, и, в принципе, в этих показателях должно найти отражение вот, как бы, качества работы каждого сотрудника. И, в принципе, на основании этого должно и выплачиваться вознаграждение.
Это был комментарий Андрея Вершинского в эфире радио «Спутник» в Крыму. И сегодня в прямом эфире мы обсуждаем вопрос чиновничьего аппарата в Крыму. Оставайтесь с нами и звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это радио «Крым Реалии». Самые важные темы утром, днем и вечером.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
С нами на прямой телефонной связи уже есть Иван Лукеря, менеджер группы децентрализации и региональное развитие украинского реанимационного пакета реформ. Это коалиция общественных организаций украинских. Иван, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот я просто скажу тем слушателям, которые, возможно, у нас не очень в курсе. В 2014 году в Украине стартовала реформа децентрализации. Ее цель – это передача части полномочий и бюджетов от госорганов власти органам местного самоуправления. И вот, Иван, у меня к вам такой вопрос. Как реформа децентрализации влияет на количество госслужащих и служащих местных органов власти в Украине? Их становится больше, меньше, и меняются ли качества на предоставлення услуг?
Ну, перше на питання щодо кількості службовців, то, ну, перш за все, варто сказати, що державна службовців стає менше, службовців органів місцевого самоврядування стає більше. От, але загальна кількість службовців, які працюють в державному секторі, чи в місцевому самоврядуванні, загально скорочується. Це така тенденція. Чому стає службовців державних менше, а службовців місцевого самоврядування більше при збереженні загального балансу або навіть тенденції до знищення? Тому що в процесі децентралізації основна частина повноважень, які раніше надавалися, скажімо, на рівні обласної державної адміністрації, на рівні територіальних органів, центральних органів виконавчої влади і на рівні районних державних адміністрацій, зараз переходять на рівні органів місцевого самоврядування базового рівня. Тобто це ради об'єднаних територіальних громад і міст обласного значення. Таким чином, для того, щоб виконати ці повноваження, органи місцевого самоврядування створюють додаткові управління, там департаменти, відділи для того, щоб виконувати ці функції. Ну, наприклад, в нас в містах раніше були державно-архітектурні будівельні інспекції, архбудконтроль. Вони здійснювали архітектурний нагляд за дотримання всіх умов, норм будівництва в місті. В більшості випадків зараз це повноваження перейшло на рівень міських рад. Таким чином в структурі міських рад створилися відповідні інспекції архітектурно-будівельного контролю з відповідним кадровим забезпеченням. Тобто там працює 6-7-8 людей. Таким чином у нас державні службовці, які працювали в Держархбудінспекції на рівні міста, скоротилися. А на рівні службовців органів місцевого самоврядування вони почали працювати, тобто їх збільшилось. І так по багатьох інших повноваженнях, які передаються на рівні органів місцевого самоврядування. Щодо друга частина питання, щодо якості, то перш за все варто запитувати громадян, мешканців. І якщо подивитися по цих сферах, то громадяни України кажуть, що якість надання послуги, яка надається через місцеве самоврядування, покращилася. Тому що міський голова, депутати, службовці, які працюють в громаді, вони набагато більше зацікавлені в тому, щоб надати якісну послугу, від цього залежить їхній рівень підтримки. Наприклад, в звичайних громадян майже жодного впливу немає на державних службовців. Ну, тому що вони працюють за державні кошти, на них ніхто не здійснює вплив, і вони їх не можуть переобрати, проголосувати чи щось інше. Натомість на рівні органів місцевого самоврядування, вони в разі чого висловлюють відповідні зауваження міському голові, який намагається організувати надання цієї послуги набагато якісніше. Тому, в принципі, загальна тенденція, що найкраще послуги надаються громадянам на рівні місцевого самоврядування. І чим більше цих послуг буде надаватися на місцевому самоврядуванні, тим загальна якість управління покращиться.
Такой вопрос к вам. А можно ли сказать, что должность государственного служащего или работника местных органов власти в условиях децентрализации, в принципе, потому что эта реформа уже имеет место быть в Украине, что эта должность авторитетно и престижно. Потому что я вам просто процитирую сейчас первый комментарий, который у нас был к трансляции на эту тему у нас на Ютубе. Это «Чиновники – это потенциальные предатели». Вот один из наших слушателей и зрителей такое написал. Насколько престижно идти работать в госорганы власти?
Ну, зараз престижність державного управління зростає у зв'язку з як проведенням млявою поки що реформою державного управління. Проте на рівні окремих міністерств ми бачимо досить позитивні тенденції на рівні там Міністерства охорони здоров'я, Мінекономіки, Міністерства регіонального розвитку і так далі, де впровадженням реформи державної служби заходять на роботу нові якісні кадри управлінці. Тобто престижність зростає. Набагато престижніше зараз зросла служба в органах місцевого самоврядування, тому що органи місцевого самоврядування отримали повноваження, отримали ресурс і фактично можуть дозволити собі залучити якісних управлінців, забезпечити класну умову роботи, які займаються цікавою роботою з розвитку громади. І ми зараз загалом бачимо, що по місцях формуються такі нові управлінські команди навколо міських голів, голів громад і так далі, які просто фантастично якісні зміни впроваджують в громадах від управління освітою до енергоефективності, там до просторового планування і так далі.
У нас остається просто, я прошу прощення, вас перебиваю, у нас остається буквально минута ефіру. Очень коротко хотіла вас спросити, а от що должно стати для цих нових людей предохранителем від корупції в органах власті?
Чим ближче буде людина працювати до громади, тим менші ризики корупції. Оце головний запобіжник. Тобто, якщо ми хочемо боротися з корупцією, то давайте передати більшість повноважень фінансів на місцевий рівень, тому що там включається засоби масової інформації місцеві, там включаються члени територіальних громад, мешканці і так далі, які в щоденному режимі просто це все відслідковують, контактуючи з службовцями. Оце перший запобіжник, який, якщо ми хочемо боротися з корупцією.
Угу. Спасибо огромное. Иван Лукеря, менеджер группы децентрализации и региональное развитие украинского реанимационного пакета реформ, был на связи с радио Крым Реали. Мы обсуждали сегодня, среди прочего, почему в Крыму возросло количество чиновников. Вот в 1,5 раза по Крыму за последние 5 лет и в 2 раза в Севастополе. И обсуждали, как, что влияет на рост количества чиновников в принципе и как в Украине меняется картина с чиновничьим аппаратом в условиях децентрализации. Все расшифровку эфира вы найдете на сайте Крым Реали и на YouTube-канале Крым Реали. Сможете пересмотреть эфир, кто не успел послушать, посмотреть. Пишите нам активнее. У нас тут обсуждение, конечно, происходит на YouTube, но это люди обсуждают вообще что-то не совсем связанное с Крымом. И звоните нам в прямой эфир, а я буду вас ждать. С вами была Елена Римовская. Хорошего вам дня!